Добрый день. Сейчас 15 часов в Москве, и мы начинаем обычный наш сит-даун-шоу со Станиславом Александровичем Белковским. Добрый день.
Вот. Добрый день, Сергей Александрович. Бунтман, как всегда, у нас во главе стола.
Да, ну вот, каждый за своим столом.
Сит-даун-шоу must go on, как известно.
Что?
Сит-даун-шоу must go on.
Ну да, да, конечно. У меня такой вопрос. Вот сейчас прокомментировать пришла новость, вот помимо всего обращения президента к Федеральному собранию. Сейчас пришла очень тревожная новость.
Есть Соколов, вы имеете в виду?
Да. Да, но это вот я не понимаю, новая газета, которая, я бы сказал, всех своих публикаций после 24 февраля 2022 года, просто, я бы даже сказал, по-чистоплюйски в словах и выражениях себя ведет. И вот сегодня обращение накануне похорон Алексея Навального, и как-то так раз и взяли да забрали центр «Э», и будут разбираться с фейками про армию, насколько я понимаю. Ну что, еще один сигнал всеобщей зачистки?
Ну, во-первых, дальнейшее закручивание гаек, поскольку, как мы с вами знаем, тоталитарный каток едет только в одну сторону, он замедляется на ходу. А во-вторых, я думаю, что это еще конкретная акция устрашения в преддверии завтрашних событий, то есть похорон Алексея Анатольевича Навального, безусловно, по поводу которых Кремль проявляет определенную нервозность, как всегда превосходящую, может быть, сам масштаб события, но тоже вполне объяснимую и традиционную для Кремля.
Да, конечно, и мы видим, слышим, как устанавливаются камеры, рамки. Уже сейчас, наверное, предполагаю, что кто-то будет ночевать на кладбище, уже проверяют паспорта и цель вашего визита на кладбище.
Разумеется, там же представители вампир-сообщества могут прийти в значительном количестве.
Да, естественно, да, и все они... Вот,
а им-то не привыкать ночевать на кладбище, вообще проводить там время?
Ну, в общем, здесь, конечно, этот... Я бы так сказал, мрачный балаган продолжается по этому поводу. Но вот если вот сейчас коротко и тезисно до того, как у нас реклама пройдет, спасибо рекламе, то сказать, вы все досмотрели до конца, до исполнения гимна?
Практически да, я отвлекался на несколько раз в ходе оглашения послания, но то, что я не видел своими глазами, мне удалось дочитать.
Ну да, воспоминания к современников, мы все это знаем и так. И плюс еще, конечно, тут большой опыт помогает, опыт детства, отрочества Леонида Ильича 24-го съезда в 71-м году, когда... По-моему, четырехчасовая трансляция на ВДНХ помешала моей прогулке со знакомой девушкой тогда.
Я, кстати, тогда не смотрел послание Леонида Ильича, поскольку был еще в роддоме. А когда я стал уже интересоваться общественно-политической жизнью, физические кондиции не позволяли товарищу Брежневу выступать долго. Было всегда традиционно очень забавно. Я помню то, что я видел своими глазами, как однажды, видимо, дочитав до текста аплодисменты в своей речи, не услышав аплодисментов, Леонид Ильич спросил зала, что же вы не аплодируете?
Что же вы не аплодируете, да, это было. А еще было замечательно, когда он читал сокращенный вариант на последнем своем съезде, по телевидению дали вступление его. А потом вдруг появился Игорь Кириллов и стал в дичайшем темпе читать доклад, потому что он-то читал полный вариант, чтобы тютелька в тютельку выйти на брежневскую коду. Вот в том же месте, где вот он...
Видимо, и сложилась художественная школа, которая принадлежит, например, Тинатин Гирьевна Канделаки.
Ну да, да,
скорее всего. Ее скорострельности. Ну, мне кажется, что придет скоро время, когда Тинатин Гирьевна будет читать за Владимиром Владимировичем. Тем более, один из ключевых моментов – это проект «Пажа». Вы не обратили внимания на него?
«Пажа»?
Да.
Это не...
Продолжительная активная жизнь.
Да, продолжительная активная жизнь, да, это меня очень тронуло, меня как пенсионера, вот это конечно, должно было тронуть.
Сейчас давайте, может, послушаем рекламу, потому что я хотел как-то развить эту мысль.
Да, у нас через минуту должна быть...
Тогда еще успеем. Я обратил внимание, что средняя продолжительность жизни в РФ по обещаниям Владимира Владимировича, должна точно соответствовать его возрасту в данный момент. К 2030 году 78 лет и к 2036 году 80+.
А что же он тогда имел в виду, что мы достигнем 80-летия в средней продолжительности жизни, когда это было в каком-то уж очень давнем каком-то?
Он решил, что... Нет, я думаю, что просто чисто человеческая ревность и зависть в нем сказывается. Как он считает, что недорогой россиянин не должен умереть позже него, это несправедливо. Так и здесь, что же, так сказать, средняя продолжительность жизни будет больше, чем его возраст, это тоже несправедливо. Поэтому, мне кажется, россияне в возрасте 80+, в рамках проекта ПАЖа, должны образовать некий пажеский корпус.
Пажеский корпус, да. Причем, ну, тогда я требую кольца двойного металла, стали, золота, чистый как золото, твердый как сталь, у пажей было, да.
Собственно, при архипелаге ГУЛАГе был раковый корпус, здесь будет пажеский, ну, сам архипелаг ГУЛАГ, впрочем, будет воспроизведен в лучшем виде.
Ну да, так как у нас такая амальгамическая, все смешается, такая постмодернистская страна вообще-то, очень все смешно, эклектичное очень, да, и поскольку, конечно, будет и то, и это.
Владимир Владимирович начал давно уже зазывать иностранцев в Россию, объясняем, что только здесь спасение от гендерно-нейтральных туалетов.
Ну да.
В нашем ГУЛАГе, то вспоминается всегда прекрасный слоган Вагрича Бахчиняна, выдающегося нашего художника, архипелаг «Good luck».
Good luck, да.
Надо предложить западному общественному мнению.
Да, хорошо. Сейчас мы прервемся с вами, и через несколько минут мы продолжим наш разговор.
Антон Павлович Чехов был человек большого чувства юмора. Любил пошутить и посмеяться. Вот, например, диалог из его пьесы «Свадьба».
А тигры у вас в Греции есть?
Есть.
А львы?
И львы есть. Это в России ничего нету, а в Греции все есть.
А кашалоты в Греции есть?
Все есть.
А омары в Греции есть?
Есть, там все есть.
А коллежские регистраторы есть?
Ну, шутки шутками, а сегодня в Греции есть даже золотая виза. Это самая доступная на сегодняшний день программа ВНЖ за покупку недвижимости в Европе. Для получения вида на жительство на 5 лет с правом продления нужно приобрести недвижимость стоимостью от 250 тысяч евро. Это могут быть апартаменты в центре города, на берегу моря или даже небольшой домик на островах. Вместе с ВНЖ инвестор получает огромные возможности, столь ценные в период геополитических потрясений. Это и возможность переехать в солнечную Грецию или, по крайней мере, использовать недвижимость в качестве летней резиденции, сдавать ее и получать доход. А еще статус резидента Греции дает право без ограничений путешествовать по странам Шенгена. Статус вида на жительство в стране Евросоюза дает возможность открывать счета в европейских банках, разморозить активы и преодолеть большинство международных ограничений и запретов. Помимо прочего, в Греции прекрасный климат. Душевность и открытость местного населения, колорит и радушие, отличное высшее образование, университеты и школы, медицина, инфраструктура, богатейшая культура и наследие. Но при этом все время жить в Греции постоянно совсем не обязательно. Можно лишь пользоваться преимуществами статуса резидента и чувствовать себя человеком мира, где бы вы ни находились. Есть целых два «но». Но и их можно преодолеть. Первое. За прошлый год программа «Золотых виз» привлекла в страну рекордные инвестиции – около 700 миллионов евро. Колоссальный спрос поменял и тенденции на рынке. Правительство приняло решение изменить программу, и очень скоро порог для покупки недвижимости станет не 250 тысяч евро, а 500 тысяч или даже 800 тысяч. Сейчас повышенный тариф уже действует в самых крупных муниципалитетах. Хотя рядом с Афинами есть еще небольшие, но колоритные портовые города у моря, где порог входа остался прежним. Дата изменений пока не установлена, а значит, еще есть время воспользоваться привлекательными условиями. Еще у программы есть ограничения. Для участия у главного заявителя, то есть инвестора, должен быть дополнительный паспорт, помимо российского. Например, Армении, Израиля, Вануату, Турции, неважно. Сейчас и это преодолимое препятствие, а по этому поводу и другим вопросам обращаются Customs, компании, которая уже более 30 лет занимается программами ВНЖ и гражданства за инвестиции по всему миру. Специалисты ответят на все вопросы и проведут вас от выбора недвижимости до получения документов. Ссылка, как обычно, в описании.
Ну вот, мы продолжаем с Станиславом Александровичем. Ну а теперь о первой части, которая была ну, такая самая мускулистая, самая серьезная часть про коллективный Запад, про ядерную войну и так далее. Вот, было ли здесь что-то, я не скажу принципиальное, но хотя бы по оттенкам, по обертонам, было ли что-нибудь такое примечательное в ней?
Ничего нового сказано не было. Общая идея, главная общая идея, это что многонациональный РФ народ полностью консолидирован вокруг Владимира Владимировича Путина. Ничего не было сказано про пену, и, которая сошла, то есть про те несколько процентов РФ населения, которые против войны и тоталитаризма, и, к счастью, от них удалось избавиться. Зато Владимир Владимирович Путин еще раз напомнил, что он, в общем, претендует на роль лидера некоего консервативного большинства мира. И что даже многие миллионы людей в странах Запада его поддерживают. Это для него действительно большая надежда. То есть он убеждает себя в том, что, в общем, есть гигантский раскол между элитами Запада и народами, и вот народы Запада в целом за него. Поэтому если народам Запада дадут, наконец, выбирать, если на Западе наступит реальная демократия, а не фейковая имитационная, как сейчас, то, собственно, примирение с Западом и настанет. И с каждым годом, мне кажется, Владимир Владимирович все более уверен в справедливости этой теории для себя самого, тем более, что раскол между элитами и народом есть на самом деле, он его не придумал.
Ну вот еще, конечно, в том, что он говорил, было, они хотят сделать тот же трюк, что и в 80-х годах, это с гонкой вооружений в 80-х годах. Но здесь можно догадаться, что такого исхода, скажем, гонки вооружений и договоренности не будет, как в 80-х годах. То есть не будет никакой условной Берлинской стены, которая рушится, не будет изменений демократических в нашей стране. Так что не думайте. Если примете наши условия все до конца и окончательно, то тогда будем договариваться. Если нет, то вот...
Ну, договариваться будет отнюдь не о демократизации Российской Федерации, а о том, чтобы не устраивать войну в космосе. Неизвестно, есть ли у РФ ресурсы для такой войны, в этом есть большие сомнения.
Нет, но это бред и вброс, как было сказано сегодня, что Россия собирается там в космосе что-то размещать.
Ну, может быть, тут сознанием дела особым, говорил Владимир Владимирович, потому что, может быть, вброс от него исходит. Собственно, недавно был вброс Financial Times о том, что о низком пороге применения ядерного оружия Российской Федерации. Там возникли некоторые документы прежних лет еще, подготовленные непонятно кем в период с 2008 по 2014, еще до аннексии Крыма и до начала, по моей хронологии, Четвертой мировой войны, но складывается впечатление, что действительно хорошая альтернатива гонке вооружений – это мифологическая гонка вооружений, гонка вбросов и бреда. Надо, главное – заставить Запад бояться. А поскольку Запад гораздо более напуган, чем десятилетия назад, что тоже отмечал Владимир Владимирович Путин в послании, что мы-то привыкли постоянно воевать с кем-нибудь, а Запад уже размяк.
Хорошо. Да, вы все, да, и такие.
Хоть отвык, не... да, хоть отвык. И поэтому как раз нужно попугать, как следует Запад, где цена человеческой жизни достигла абсурдно высокого уровня, и Запад и сам сольется. Не нужна никакая гонка вооружений. Но из всего послания, безусловно, вытекало, что таки гонка вооружений становится основным занятием Российской Федерации. Уж хотя не прозвучала главная цифра, это главная цифра сегодня, мне уже удалось огласить ее в программе «Доброго дня, малыши» на канале Белковский, чему привлекаю внимание, это самые 11 триллионов рублей военного бюджета в год. То есть тем самым за 6 лет на военные нужды, будет, включая гонку вооружений, будет потрачено 66 триллионов. А если бы Путин прожил еще 100 лет, то как раз сакраментальные 666 триллионов. А сколько там тратится, что-то такое, 100 миллиардов на 6 лет на реконструкцию высших учебных заведений, 124 на средние учебные заведения. Будет построено 100 школ и 150
педагогов. Да. Да.
То есть видно, что по сравнению с военными расходами все остальные, что доказывает это послание, это просто жалкие копейки. Поэтому когда... у министра финансов Антона Германовича Силуанова спросили, а денег хватит? Он со счастливой улыбкой отвечал, хватит, потому что, я говорю, тут не все, вернее, многие поняли, но не могли сказать, а кто-то не понял того, что же прозвучало, что все эти расходы – это ничто. Кроме с главной статьей, которая не обсуждалась просто. а предъявлялось явочным порядком в виде описания всяких сарматов, калибров, цирконов и прочих средств массового уничтожения, особенно гиперзвуковых, которых по официальной легенде на Западе нет.
Да, ну, кстати, вот документ, который вот здесь публиковали на коллективном Западе, в коллективной газете, там, кстати, должна быть общая газета, да, наверное, как у нас была в свое время.
Мне кажется, коллективная газета, это было бы хорошо.
Да, коллективная газета.
Колхоз,
коллектив. Collective paper. Вот. И там-то как раз были какие-то, такой порог был не то что низкий, а просто уже в некоторых аспектах пройденный. И аэродромы там были, и корабли, там осталось два крейсера до этого, вот таких вот. Но это действительно старое что-то, ориентированное на Китай больше. Тогда это было. Но сейчас, мне кажется, ну вот идет не то, что идет взаимное нагнетание, потому что сегодня был ответ Макрону, который оказался, чье заявление оказалось таким несколько поспешным. Вот, но с удовольствием нагнетают, мне кажется.
Да, потому что, мне кажется, Вадим Иванович убедился, что запугать Запад, в общем, не так сложно. А кроме того, если Запад важнейшим результатом трех предыдущих мировых войн, затронувших Европу, первый, второй и третий, то есть холодный, была демилитаризация этой самой Европы. В том числе и на уровне сознания. Потому что где-то с конца 80-х годов 20 века вдруг Европа поняла, что и воевать она больше не собирается. Так вопрос не стоит. Ни внутри себя, ни, так сказать, вдали от собственных границ. Собственно, именно поэтому во многом континентальная Европа не поддержала США во время интервенции в Ираке. И тогда сложился ситуативный союз Владимира Путина с Жаком Шираком и Герхардом Шрёдером.
Но это когда французская картошка была переименована тогда здесь, обиделись очень серьезно тогда на старую Европу. Но
да, Европа... теперь милитаризация Европы, и это очень радует Владимира Владимировича, потому что он навязывает, он поступает как Рональд Рейган наоборот. Он Европе навязывает гонку вооружений, с которой она экономически не должна справиться. Ну а бесконечный запас терпения русского народа все вывезет. Точнее, прошу прощения, многонационального РФ народа. Ты как не увеличивай военные расходы и не сокращай всякие социальные и гуманитарные, никто ничего не скажет. Тем более, в случае чего сразу арестовывается очередной главный редактор одного из последних недобитых независимых изданий. И, так сказать, этим тоже решаются многие проблемы.
Да, еще, конечно, была реакция из Европы, уже такое рассуждение пошли из Европы, что вот если раньше... политика Российской Федерации, она проходила так над головой, и иногда проговаривались над головой новых стран Европы, бывших там членов социалистического лагеря, бывших заключенных социалистического лагеря, то было Россия, Германия, а между ними ничего, какая-то такая следовая полоса. То сейчас вообще через голову Европы, и когда говорят коллективный Запад, это Соединенные Штаты и их подголоски, вот так вот примерно, которыми можно пренебречь.
Да, кроме того, также Владимир Владимирович не скрывает свои линии на то, что вот сменится руководство Соединенных Штатов скоро. И не то, чтобы оно будет помогать России, нет, на это надежды нет. Но оно заставит Европу платить по счетам. То есть расходами, чтобы сократить собственные расходы, она повесит все это дело на Европу, а сами Соединенные Штаты сконцентрируются на конкуренции с Китаем. А поэтому Европа просто разорится банально, тем более без дешевого российского газа. И недалек тот день, когда она снова с протянутой рукой придет в Москву и скажет: а покиньте Газку. Потому что без этого просто, так сказать, идем на дно.
Как воспринимать, Станислав Александрович, вот эту замечательную диаграмму, любовно сделанную на досуге, как домашнее задание, о доли в экономике, доли семерки и доли БРИКС, которая была вот как на лекции Владимира Владимировича.
Здесь это некоторая манипуляция, поскольку это по паритету покупательной способности, разумеется. Во-вторых, я не устаю повторять, что ВВП, в данном случае это валовый внутренний продукт, а не Владимир Владимирович Путин, хотя и к Путину тоже относится, как всякий статистический параметр, может быть легко фальсифицируем, что особенно наблюдается в авторитарных и тоталитарных странах. Собственно, одна из проблем Китая на сегодня состоит в том, что всякие инвесторы и кредиторы иностранные перестали верить тем цифрам, которые Китай предъявляет. Кажется, он сильно муклюет. Ну и, наконец, БРИКС – это же нечто очень аморфное. Это союз без каких-то общих целей, ценностей, проектов, программ. Это просто некий рыхлый конгломерат стран, которых, в общем, мало что между собой связывает. Кроме желания иногда показать что-нибудь, какую-нибудь дулю тому самому коллективному Западу, или как он сегодня уже возник в новой формулировке. Его старого господина Путина – так называемый Запад.
Так называемый Запад.
Да, это неизвестно, Запад ли он, но он так называемый. Да. Ну, точно так же, как Россия вдруг неожиданно оказалась на глобальном юге, куда-то съехала с севера на юг, то и Запад может быть уже не совсем Запад.
Ну, вообще, это может быть от китайской точки зрения, потому что оттуда ближе через Восток к этому самому Западу, чем через Запад.
Да, ну и вообще от границы мы землю вертели назад, было дело значимое.
Да, совершенно верно.
Обратно ее раскрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала, как сказал Владимир Семенович Высоцкий. Так что здесь много всяких.
Но это уже после того...
Запад ТНЗ, да, это нечто новое тоже в современной политической культуре Кремля.
Но мы еще пока не крутим назад, мы находимся в стадии песни 1939 года «Грудью двигая границы». Вот, была такая песня замечательная совершенно. Вот, и здесь, а вот почему же, вот военкоры все последнее время, и как-то друг друга цитируя постоянно, обильно, говорили о том, что сегодня произойдет нечто. Вчера и сегодня. Вчера произошла первая часть этого чего-то. Имелось в виду заседание Приднестровья, всех их органов Приднестровья, которые попросят некой помощи от России. А вот сегодня писали военкоры все хором, что сегодня Путин вообще, если не признает там, то пустит, пригласит вообще в состав Российской Федерации, и будет нечто. Этого не случилось. Но остается вот это шуршание про Приднестровье, и достаточно тревожное для Молдовы, и не только для нее, для Украины.
Ну, сказать, один из военкоров, а именно Андрей Морозов, он же бойцовый кот Морс, даже в ужасе застрелился от такой перспективы на минувшей неделе. Но нет, собственно, военкоры военкорами, но мы как-то с вами, мне кажется, так не думали. Потому что, конечно, Молдова остается последней потенциальной конфликтной точкой на постсоветской карте. Вот если рассуждать, где теоретически возможна еще специальная военная операция, кроме Украины, то только там, да простит меня народ и руководство Молдовы. Потому что, ну куда, на территории стран НАТО РФ сейчас точно не пойдет, пока ей достаточно шантажа и угроз. В Центральную Азию не пойдет, поскольку там свои родные братья, а к тому же Турция и Китай будут этим очень сильно недовольны, и так конфликтовать с близкими союзниками, пусть даже условно-досрочными, Кремль не станет. За Кавказье не пойдет. Значит, методом исключения. Молдова – это не страна НАТО, она не находится под зонтиком Вашингтонского договора. У нее нет собственных серьезных вооруженных сил, зато есть Приднестровье, которое может быть использовано как повод для вторжения, подобно там, Донбассу.
А вот я, конечно... Туповат, но вот как технически?
А вот технически это невозможно, потому что если бы в свое время РФ войска дошли по Украине, солдаты группы «Центр», они там так идут, солдаты группы «Центр», как и было сказано все тем же Владимиром Семеновичем Высоцким, других солдат другой группы «Центр», если бы они дошли там до Одессы в свое время, то да, тогда это было понятно как. Да, или, по крайней мере, сказать, можно было высадить десант с Черноморского флота. Там, сказать. Но сейчас пока это технологически невозможно, поэтому я, собственно, и не ожидал, что съезд народных депутатов в Приднестровье что-то предложит сверхъестественное, а Кремль это примет. Но пока это остается в загашнике. Аргумент о том, что в Приднестровье проживает свыше 220 тысяч граждан РФ, еще будет, может быть, когда-то использован. Но за минувшие десятилетия так сложилась жизнь, что большее еще число граждан Приднестровья, в том числе граждан РФ, получили паспорта Молдовы и даже Румынии. И сейчас оказаться им заложниками очередной войны, да еще, так сказать, оказаться в серой зоне в результате, которую не признает никто в мире, откуда невозможно выбраться, это не лучший сценарий. Я не думаю, что сегодня, когда в 2006 году там 97% приднестровских жителей голосовали за присоединение к РФ, этот результат был более или менее достоверен. Я совершенно не убежден, что сегодня народ Приднестровья готов проголосовать на таком же уровне за такое же решение.
Но они и не устраивают референдумы у себя.
А, нет, ну как бы считается, что он был уже в 2006 году. Если что, теми результатами можно воспользоваться и экстраполировать куда-то в будущее.
Но так сейчас... что про 220 тысяч, я прошу прощения, российских граждан на территории Приднестровья, они могут быть еще, бог знает, какими гражданами одновременно.
Да, разумеется, они ими и являются. Потому что иначе у них не получается никак ездить за границу. В том числе среди них много ни мало трудовых мигрантов, так называемых. Вообще, если брать экономический комплекс Молдовы в целом, то торжество проевропейских сил во главе с нынешней президенткой Майей Санду во многом обусловлено, и это долгосрочный тренд, который изменить невозможно, тем, что в Европе работает гораздо больше граждан Молдовы, чем в России. И те молдаване, кто работает в Европе, голосуют за проевропейский путь.
Да, но это, насколько я знаю, это достаточно трудный путь работать в Европе гражданину Молдовы. Это достаточно трудный, трудоемкий и такой не всегда успешный путь, как всегда. И на этом, в общем-то, и настроение и пытаются как-то поддерживать.
Ну, и работать в России, особенно в условиях усугубляющегося ГУЛАГа, архипелага Гудлак, тоже самое замечательное. Кстати, к вопросу о границах. Тут же Владимир Владимирович Путин еще говорил о том, что России нужно срочно завалить себя самолетами отечественного производства. А по некоторым данным, которые склонен считать достоверными, как раз недавно было совещание по этому вопросу, и Владимиру Владимировичу удалось выяснить, что никаких самолетов отечественного производства в ближайшие годы не будет. Что программы производства, во всяком случае, МС-21 и Ту-214 зашли в глухой тупик. Что он, собственно, его интонация, когда он об этом говорил, и выражение лица, это изобличали, что он не очень верит в говоримое. Он так с оговорками все это делал, что вот понакупали западных самолетов, как будто можно было покупать какие-то еще. И поэтому здесь уже единственный способ увеличить производство отечественных самолетов, это расширить пределы понятия отечественные, например, за счет Бразилии, где производятся самолеты Embraer. Ну, почему бы не так сказать? Специально по просьбе диких обезьян не провести специальную военную операцию по защите, значит, лесов Амазонки, их культурной идентичности. Ну, всякое может быть.
Понятно. Здесь почему-то по-французски написали о том, что Европа... что про Европу это ложный спор. Да нет, дорогие друзья мои. И да, конечно, разговор идет с Соединенными Штатами Америки. Здесь ни с какой Европой Путин не разговаривает. Это уж точно.
Ну, главный разговор идет с Соединенными Штатами Америки, но он же хочет отколоть Европу от Соединенных Штатов. Ну и поэтому, сказать, для него сейчас важно, чтобы Европа все же пошла путем оборонительной милитаризации, надорвалась на этом пути, и тогда поняла, что с Российской Федерацией, где он будет оставаться у власти еще очень долго, им всем по пути. Поэтому Европа ему важна, безусловно. Он выстраивал, собственно, отдельные отношения с Германией, с Францией, просто потом все дело зашло в тупик, и так и осталось с Владимиром Владимировичем непонятным, за что, ну, на что же они обиделись. Обижаться-то было не за что, но подумаешь, напал на Украину. И просто Соединенные Штаты спровоцировали этот конфликт, конечно, потому что они хотели заменить российский газ своим сжиженным природным газом.
То есть Европу скорее никак все еще оставляет мысленно как плацдарм некий.
Ну, как по плацдарму, как те, с кем можно договориться, да, ситуация же еще динамичная. Вот там то Виктор Орбан ведет себя как-то, то Роберт Фицо возвращается к власти в Словакии, а то, глядишь, альтернатива для Германии выстрелит в альянсе Зары Вагенкнех. ФРГ и политическая карта изменится. Так что Европа еще не совсем потерянная для Кремля территория.
Ну да, об этом там стоит работать в этом направлении Кремлю, в общем-то. Ну что они, в принципе, и делают. Среди вот этих бесконечных социальных программ, которые сейчас... Это что, всем сестрам по серьгам, да? Получается. И молодежь.
Тут тщательно скрывается, что очень маленькие это все деньги. Это только если вдуматься, что такое там 100 миллиардов рублей на 6 лет. Это значит 15 миллиардов в год, это 150 миллионов долларов в год. Что такое 100 школ на страну с населением 150 миллионов человек? Это одна школа на 1,5 миллиона жителей. Ну, это тоже, мне сказать, бином Ньютона, как говорил классик. Да, то есть, это так кажется, что все это большие деньги. Они очень небольшие, особенно, извините, что повторяюсь, на фоне гигантских военных расходов, которые, естественно, предусмотрительно упомянуты не были, чтобы сравнение оказалось слишком красноречивым, больше того, кричащим.
А что вот это такое, вот эта молодежная программа, из которой, честно говоря, я запомнил, хотя для меня пока это не актуально, внуки через несколько лет еще будут сдавать ЕГЭ, то что можно будет пересдавать ЕГЭ? Это какой-то вообще бросок чего-то там? Вкусняшки? Что это такое?
Ну, я не вижу в этом никакого практического особенного смысла, но, наверное, тут же весь смысл этого послания состоял в том, чтобы преподнести какие-то очень мелкие подачки, как гигантский социальный курс. Вот да. Это что там как какой-то набор мелких, зачастую бессистемных совершенно мер, непонятно, так сказать, на что направленных стратегически, хотя это и преподносилось под соусом некого стратегического видения того, что будет. И там были всякие красноречивые моменты, типа еще, что власть надо передать ветеранам спецоперации Z. Сначала они должны получить высшее образование, как мы выяснили, просто, видимо, у них нет в основном. А потом Владимир Владимирович никуда не торопится. Прям как программы ПАЖ он рассчитывает жить до 2036 года, как минимум, сейчас оставаясь у власти.
И сам при этом он станет, и он уже готовый ветеран спецоперации ведь.
Ну, и там кто только не ветеран. Дмитрий Анатольевич Медведев, который занимался яростно информационной поддержкой спецоперации Z. Дмитрий Олегович Рогозин. В общем, к 2036-му выяснится, что ветеранами спецоперации Z являются все те же люди из ближнего круга, Владимир Владимирович.
Ну, да. Я, кстати, хочу сказать, сейчас у нас половина, уже даже чуть-чуть больше, половина четвертого. Я хочу сказать, что у нас есть замечательная книжка в «Шоп Дилетант Медиа» о риторике, пропагандистской риторике, военной риторике, Второй мировой войны в основном. Очень хорошая книжка. Вот как раз чем и как, это вот называется Дмитрий Анатольевич как ветеран. Как ветеран здесь, каковы были призывы, на какие вот клавиши нажимали те или иные страны призывы и своих войск, и своего населения для стойкости и всему прочему, что необходимо во время боевых действий. Вот у нас есть такая книжка, ну и кроме того, конечно, оцените, что у нас есть теперь подписка прямо на сайте, на журнал «Дилетант», который продолжает, вот слава богу, продолжает выходить ежемесячно. Вот
а
такие вот дела.
У нас зато тоже что-то есть, а именно несколько так. Премьер на канале «Белковский». Одна из них называется «Что после войны?». На предварительных итогах Четвертой мировой войны, когда она закончится и что будет. И только что премьера очередного эпизода, он называется «Годовщинный эпизод», посвящен он 10-й годовщине Четвертой мировой войны, 2-й годовщине спецоперации Z и 65-летию великого русского режиссера Алексея Октябриновича Балабанова, нашего проекта «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко. Прошу любить и жаловаться. И подписываться на канал «Белковский».
Хорошо, вот обязательно обратим внимание, спасибо за уведомления, за эти. Еще, конечно, я бы хотел узнать, вот завтра будут, но вот я бы хотел вот так вот все время осторожно. Вчера говорил Сергей Пархоменко, говорил о том, ну вот это еще история и с похоронами Алексея Навального, она еще не закончена, все время подчеркивал. Потому что действительно непонятно, чего ожидать, и какова будет степень жесткости по отношению к тем, кто придет проститься с Алексеем Навальным, как все-таки это будет, и Борисовское кладбище, и Утолимая печаль, церковь Мариинская, в которой будут отпевать Алексея Навального. Вот здесь, как можно сказать, что это, власть все-таки пошла на кое-какие уступки, или она просто заведомо не могла пойти на такие вот крайне сумасшедшие зверства по отношению к мертвым, на какие она обещала пойти?
Да нет, во-первых, не то, чтобы она обещала.
Во всяком случае... шантажировала
Людмила Ивановна, да. Следственного комитета. Надо сказать, что председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин как-то отдельно не любит Алексея Анатольевича Навального. Я вспоминаю, что в 2013 году это именно он пролоббировал ему 5 лет настоящей тюрьмы по делу Кировлеса, который потом он просто был не в курсе договоренности о том, что Навальный участвует в выборах мэра Москвы. Потом ему пришлось раскручивать назад через решение Верховного суда, там, замену судьи в Кирове и так далее. Но власть, почему? Она ничем не ограничена. Она может пойти на все, что угодно, и на что она может пойти, мы узнаем только завтра. То есть вовсе не факт, что церковь будет открыта к началу отпевания. Конечно, тьфу-тьфу-тьфу, дай бог, чтобы все прошло хорошо. Но полагаться просто на то, что есть какие-то ограничения, которые не позволят власти по моральным ли, имиджевым ли соображениям чего-то не сделать, я бы не стал. Мы помним, как власть вела себя с похоронами Евгения Викторовича Пригожина. Я, разумеется, не сравниваю Пригожина с Навальным, это совершенно разные люди, с разной биографией. Но Пригожин все-таки бывший свой для Кремля и более чем свой. Тем не менее, как мы помним, власть сделала все, чтобы запутать всех, мистифицировать и место прощания, и место похорон Пригожина, и сделать так, чтобы туда никто не пришел. Вот с Алексеем точно вполне возможно, что некоторые мероприятия такого же рода будут происходить.
А можно, вот я все время, все эти дни я думал, можно ли сравнивать историю и в каких деталях, если можно, историю с похоронами Пригожина и похоронами Навального.
А, ну, с учетом только, что, конечно, это совершенно разные люди.
Нет,
ну
это абсолютно разные люди. И абсолютно даже напротив взаимоотношения между семьей, например, Пригожина в лице его сына, предположим, вот так вот, и самими там вагнеровцами с Кремлем, и семьи Навального и его соратников.
Тоже есть нечто важное, в чем эти истории схожи и почти совпадают. И в том, и в другом случае речь идет о публичном политике, опасном для Кремля. И Кремль и в том, и в другом случае должен стремиться ограничить какие бы то ни было массовые акции, связанные с такого типа публичным политиком.
Да. Ну, действительно, но какая-то вообще мутная история получается вокруг, и все обрастает и обрастает какими-то странными элементами. Как вы относитесь, последив за этой историей, о возможном обмене Навального? Насколько это было действительно, можно ли судить, насколько это было близко к реальности?
Да, я думаю, что это было близко к реальности. Более того, хочу напомнить, что более года назад мы с вами в этой программе, в Sit-Down Show, это обсуждали, что такой вариант
существует. Тогда это вообще было на уровне вил воды, в общем-то, тогда еще.
Нет, ну оно было, но действительно, не только Алексей Анатольевич, но вообще обмен политзаключенных российских в принципе возможен и остается возможен. Вопрос в том, что все затыкалось в одиозную фигуру Вадима Красикова, офицера ФСБ, который находится в тюрьме в Германии. Он, так сказать, обвинен, он приговорен за убийство Зелимхана Хангашвили в Берлине, некого, ну, скажем, оппонента Кремля Рамзана Ахматовича Кадырова, противника, о котором достаточно эмоционально говорил Владимир Владимирович Путин в интервью Такеру Карлсону, что Зелимхан Хангашвили – это вообще не человек, он там давил машиной российских бойцов. И вот патриот Красиков по собственной инициативе решил его пристрелить. Поэтому для Путина очень важно было вернуть Красикова. А выдача Вадима Красикова – это очень непростой, опять же, и с моральной, и с политической стороны выбор для Германии как минимум. Потому что если Красиков будет возвращен в РФ, то это будет мощным сигналом о том, что, в общем, убивать оппонентов Кремля в свободном евроатлантическом мире можно, по большому счету. Потому что, ну, посидишь 2-3 года в свободной евроатлантической тюрьме, которая по условиям содержания неизмеримо лучше российской, и, так сказать, спокойно вернешься на родину, обменяют тебя. Тем более, что обменный фонд под рукой у Кремля всегда есть. Пока еще бродит хотя бы несколько десятков американских и германских граждан по РФ, вопреки призывам собственных правительств Российскую Федерацию побыстрее покинуть, все может случиться. И поэтому Красикова, именно Красикова, не хотели отдавать. А Владимир Владимирович хотел получить именно и только его. И в этом смысле обменять его можно было только на Навального, потому что это еще как-то можно было объяснить германскому народу. Хотя и в случае, если бы такой обмен случился, то всевозможные такие яркие оппоненты Кремля за пределами РФ не смогли бы уже спать спокойно. Они должны были понимать, что количество случаев покушений на них, в общем, вероятность покушений на них существенно и качественно возросла бы.
А да, что заключение, осуждение и заключение Красикова давало какое-то спокойствие? Потому что Красиковых достаточно много все-таки на земле российской.
Не заметить, никакого спокойствия быть не может. Но, по крайней мере, освобождение Красикова уж точно сработало бы против любого спокойствия. То есть, общем, стало бы ясно, что Кремль вынет всех. Да, что Рамону Ивановичу Лопесу, товарищу Меркадору, не придется сидеть 20 лет. да, что Кремль похлопочет обо всем, практически не скрывая ничего. Это товарищ Сталин скрывал все, официально отрицал свою причастность к убийству Троцкого.
Ну да.
Сказал, что хорошо примет Рамона Ивановича Лопеса, только когда тот досидит свой срок и ничего не сдаст. Рамон Иванович Лопес досидел свой срок, ничего не сдал, и тогда получил Героя Советского Союза и, так сказать, возможность находиться в Советском Союзе, а потом на Кубе, если мне память не изменяет. Но это надо было 20 лет ждать. А здесь выясняется, что всего лишь несколько лет, и все можно решить. И это, конечно, очень хорошая была история для Кремля и плохая для так называемого Запада, выражаясь языком.
Но все-таки элементы сокрытия существуют. И он такой вот здесь все равно представляет его не агентом, не киллером, которого посылают убивать. Ну, такой, как вот... неким Сагамоном Толерианом, да, который убил Талат-Пашу тогда по собственной инициативе в Берлине. Вот он его представляет вот таким вот.
Ну, разумеется, может уже впрямую сказать, что мы это приказали невозможно даже с учетом отмороженности сегодняшнего кремлевского режима. Разумеется. Но это вся ситуация непростая, но обмен был вполне вероятен. Я уж не знаю, какую роль там играл Роман Аркадьевич Абрамович, который пытается присоединиться к любому обмену заключенными, чтобы снять с себя санкции, какое влияние он мог иметь на стороны, принимавшие решения в процессе этого обмена. Вот. Но, да, так сказать, я думаю, что сама тема обмена не угасла. Она будет продолжаться и дальше.
Ну да, может быть. Может быть, хотя вот на самом деле не очень-то кажется, что это было близко к обмену. Кажется, что это было немножко самообольщение. Ну и здесь чуть-чуть не так это было. Но мы не можем об этом судить с полной,
уверенностью не можем, конечно.
С полной уверенностью мы не можем. Вот здесь несколько заявлений сделала Юлия Навальная. Сделала. Так что, по-моему, этим совсем заявлениями здесь совсем, мне кажется, не стоит думать о каком-то ее возвращении в Россию. Я надеюсь, что не стоит.
Я очень надеюсь, что этого не случится. Ну, совершенно очевидно, что если вдруг она решит вернуться в Россию, то для нее это закончится тем же, чем и для покойного супруга. Поэтому, да, есть большие надежды, что такого решения она не примет.
Да, да, есть большой... А вот каковы перспективы и самого движения, и самого фонда Алексея Навального? И как это может происходить уже после его смерти, а не просто заключения?
Ну, Юлий Борисович Навальный человек, на мой взгляд, естественно, опять же, я не могу судить об этом со всей уверенностью, человек весьма сильный и последовательный, лидерские качества в ней есть. Они существовали всегда, и мне даже приходилось публично говорить об этом, мне кажется, и даже много лет назад на «Эхе Москвы». И так уж получилось, что она лидер совершенно очевидный. Поэтому, так сказать, кто-то с радостью, а кто-то с горечью, но должен принять это обстоятельство. Поэтому она может, да, выступать в такой роли вполне. Я не знаю, какова судьба будет именно структура ФБК. Это все-таки такая жесткая корпоративная структура, которая сама только знает, что с ней происходит. Но если об этом говорить в более широком оппозиционном контексте, то Юлия Навальная, безусловно, так сказать, очень понятный кандидат на роль лидера, и пока она ведет себя соответствующим.
Я бы хотел вернуться еще на некоторое время к посланию президента Путина и вспомнить, что когда он говорил, что вот тот самый так называемый Запад со своими колониальными замашками только и делает, что разжигает конфликты, и он разжег конфликт. Мне показалось, что на секунду Владимир Владимирович задумался, какой предлог поставить перед словом «Украина».
Ну, он же по бумажке читает, и там вполне могла быть ошибка.
Да, как он
там
сказал.
Там могло быть сказано в Украине, а он все-таки себя ущипнул и сказал «на». Да.
Ну да, потому что там была такая люфтпауза. Но дело не в этом, а дело в том, и на Ближнем Востоке. И это что? Это что, абсолютно ясная и конкретная позиция России, получается, по поводу конфликта, последнего конфликта вот по времени на Ближнем Востоке?
Ну, разумеется, поскольку Путин с первых дней... начиная с собственного дня рождения 7 октября, когда Хамас напал на Израиль, утверждал, что это нападение было, безусловно, спровоцировано спровоцировано самим Израилем. Во-первых, потому что тот отказывался, не давал жизни палестинскому государству, проекту палестинского государства, а во-вторых, еще вел безответственную поселенческую политику, создавая еврейские поселения на территориях, которые всеми этими резолюциями ООН отведены именно палестинскому государству, на Иудее и Самарии, то есть на западном берегу реки Иордан. Да, поэтому вообще же Кремль и Путин культивируют этот образ жертвы, которой можно все. Ну, условно, как какие-нибудь Black Lives Matter говорят, что, так сказать, вот Джорджа Флойда задушили, поэтому можно все. Так и здесь. Нас обижают со всех сторон. Он тем самым апеллирует еще вот к этому ресентименту 90-х годов. Нас обижали, и я такой же, как вы. Вот почему Путин не боится говорить, что его западные лидеры постоянно обманывали? Тебя довольно двусмысленно, что ты, какой же ты крутой лидер, если тебя постоянно обманывают.
Но это входит в брачный контракт Путина это с российским народом.
Конечно, потому что народ обманывали, меня обманывали. То есть я была тогда с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был. То есть это весьма сознательная, опять же, последовательная позиция.
Ну да. Но, тем не менее, в Гааге на слушаниях по поводу Израиля там российский представитель говорил, что мы так ценим, мы понимаем, что это был там акт 7 октября, что это был, что Израиль пострадал от терроризма, мы сами знаем, что такое терроризм, и очень дорожим отношениями с Израилем. Как это уживается все?
Ну, потому что в путинской команде у каждого своя роль. И в Международном уголовном суде, значит, в Международном суде он нужно было вести себя в этом смысле деликатно. А сейчас мы знаем, что прямо сейчас в Москве проходят переговоры Фатха и Хамаса, двух крыльев палестинской государственности, так сказать, палестинской национальной администрации и Хамаса. И Москва хочет быть брокером и модератором создания какой-то единой конструкции новой палестинского государства, который типа после войны получит в управление всю территорию. И западный берег, и сектор Газа. Вплоть до Восточного Иерусалима.
Вообще, насколько представляется, какая бы то ни была конструкция палестинского государства или палестинского урегулирования, демилитаризации палестинской, представляется...
Тоже в чем Путин большой специалист?
И я бы сказал, да, я бы не побоялся этого слова. Представляется наиболее возможной?
Полная замена субъекта. То есть это не должен быть ни Фатх, ни тем более Хамас. Потому что проблема в том, что с Хамасом все ясно, как бы всем, но и Фатх, то есть Палестинская национальная администрация, организация освобождения Палестины, которая была признана главным и единственным законным представителем палестинского народа по соглашениям Осло 1993-1995 годов, она с этой миссией явно не справилась. Потому что помимо того, что она явно или неявно стимулировала террор в отношении израильтян, в общем, она построила систему образования, воспитана два поколения палестинских арабов, которые знают, что Израиль зло, которое надо уничтожить, а евреев надо убивать.
До этого так не было?
Но до этого не было субъекта, не было самой палестинской национальной администрации. Признанный Израилем как некий дееспособный субъект и контрагент. Так вот, этот субъект и контрагент Израиля его признал, и обещал он, что он покончит с террором и больше не будет призывать к уничтожению Израиля, но обещание своего не сдержал. Не сдержал его на протяжении уже 30 лет. Поэтому вряд ли тут может быть какая-то прямая преемственность по отношению к тому, что уже существует. И должен быть какой-то совершенно отдельный субъект, новый представитель арабского народа Палестины. Кем он будет, ну, это надо посмотреть, надо кого-то вынуть. Пока что самый популярный политик в Палестине – это среди палестинских арабов, сидящий в тюрьме, приговоренный к пожизненному заключению за теракты Марван Баргути, который вроде из тюрьмы посылал сигналы, что он готов стать хорошим. Но вряд ли действительно вам Марван Баргути также не кажется мне идеальным клиентом на эту роль. Поэтому здесь надо, по крайней мере, надо, чтобы страны типа Египта, Катара и Саудовской Аравии постарались. И сформировали, может быть, принудительно этот новый субъект, который станет генеральным представителем арабского народа Палестины вместо ООП.
А технически к этому привести достаточно жесткий, но при этом поэтапный план выдвигает Бениамин Нетаньяху?
Ну, вот. Достаточно реалистичен, то есть Нетаньяху же не отрицает, что эта территория должна находиться под палестинским?
Нет, не отрицает, но да. Часть его, особенно первых этапов, которые там, они, конечно, никакого восторга, я бы сказал, у прогрессивного человечества не вызовут. Потому что прогрессивное человечество будет продолжать свою реакцию на все происходящее в том же стиле.
Ну, прогрессивное человечество может продолжать все, что угодно. Так сказать, если бы Израиль следовал указаниям прогрессивного человечества, то он давно был бы стер с лица земли. Впрочем, этого не могло никак быть, поскольку это государство так или иначе, прямо или косвенно, создано в соответствии с Ветхим Заветом, изменить который нельзя. Вот. Но, ну что ж, ну, прогрессивному человечеству придется с чем-то тоже смириться, подобно тому, как Израилю придется смириться все-таки с тем, что палестинское государство возникнет. Ну, конечно, я не думаю, что Израиль отдаст этому государству Восточный Иерусалим или выгонит поселенцев западного берега реки Иордан. Здесь компромисс должен быть, так сказать, не в соответствии с решениями конца 40-х годов. Тем более, что хочу еще раз напомнить всем, что много раз говорил публично, что формально выход на границы 1967 года, к чему Израиль не призывает только ленивый, означает передачу Иудеи, Самарии и Иордании, а сектора Газа Египту. Никакого палестинского государства, никакой палестинской национальной администрации в 1967 году не было и в помине.
Да, и вот это, ну так, с желаниями надо как-то поосторожнее всегда говорить, да, что давайте вернемся к 60... Ну да.
Сказалось, что ни Египет, ни Иордания совершенно не хотят такого развития событий, не хотят брать на себя ответственность за палестинских арабов. Потому у Египта, собственно, Хамас является дочерней структурой братьев-мусульман, которые, в свою очередь, злейшие враги нынешней египетской власти и элиты. Иордания уже нахлебалась с палестинскими арабами, с их восстанием и Черным октябрем, после чего Ясер Арафат был изгнан из Иордании и некоторое время находился в Ливане, а потом в Тунисе. Поэтому нет, они хотят, чтобы всем этим занимался все-таки Израиль, чтобы он расхлебал эту кашу. А поэтому, что бы они там ни говорили, какая бы ни была риторика, им придется Израилю тоже пойти на уступки, чтобы он таки расхлебал эту кашу. И мы видим, что за весь период 7 октября арабский мир, в общем, не оказал никакой существенной поддержки Хамасу. И даже иранские Хизбаллу ее не оказали.
Ну да. Вот вы говорили, что в Европе Приднестровье – это вот, ну, последний, наверное, очаг такой, который можно запалить или обещать запалить, или что-нибудь в этом сделать, последний очаг. Но это только ведь в Европе, только на постсоветской территории. Нет, у меня такое ощущение, что где угодно может вообще что угодно взорваться.
Нет, в Приднестровье, я думаю, что все тяготеют скорее, собственно, и само Приднестровье скорее к мирному решению, чем к каким-то боевым действиям.
А зачем тогда взывать было сейчас? Вот это вообще, тогда зачем взывать вообще было? Даже рассказывать о блокаде какой-то.
Потому что Молдова ввела действительно экономическую, частичную экономическую блокаду Приднестровья, отменив льготы по таможенным пошлинам и акцизам и заставив платить их в Молдове. Это серьезный удар по некоторым субъектам приднестровской экономики. Вместе с тем, через Приднестровье идет зерновой коридор из Украины, сухопутный, между прочим. Что уже само по себе, так сказать, и Приднестровье, Приднестровская Молдавская Республика гарант его безопасности. Что заставляет, соответственно, и других контрагентов гарантировать безопасность самому Приднестровью. Но какой формат легализации Приднестровья должен все равно существовать? А помимо Приднестровья существуют еще Балканы, например, там Республика Сербская в Боснии, да, и так далее.
Да, вот это вся вот эта географически-этническая чехарда, которая вот недавно мы занимались в наших программах сначала Антипавеличем, потом Михайловичем мы занимались. И, в общем-то, это за исключением Словении. Это все невероятное совершенно. И две Балканские войны, и Первая и Вторая мировая, и все, что было потом в 90-х. Это до конца не разрешено ведь.
Не говоря уже о том, что сама концепция национального государства претерпевает некоторый кризис, связанный с тем, что эта концепция молодая была уже не молода. Все-таки эта концепция вышла еще из 17 века, 30-летней войны Вестфальского мира, потом утвердившаяся благодаря Великой Французской революции и наполеоновским войнам, но все нуждается в модернизации, вдруг выясняется, что внутри национальных государств многих существует не одна нация, а две, которые противостоят друг другу едва ли не жестче, чем каждый из них с какими-то внешними игроками.
Нет, ну речь шла и даже с тех пор, уж во Франции-то сколько было, честно говоря, этносов-то, невероятное количество.
Нет, я даже не говорю не об этнической стороне, а такой, так сказать, да, направленности и конфликта.
А вот направленно, потому что совершенно не успев сформироваться, размылось понятие политической нации.
Конечно, ну вот, например, в Польше, ведь, так сказать, сторонники бывшей власти и сохраняющегося президента Дуды, так сказать, и гражданской платформы, скажем, мягко говоря, не любят друг друга. И у них диаметрально противоположный подход по многим вопросам. То есть само по себе единство, да, или, скажем, трампистская и антитрампистская Америка тоже очень далеки, страшно далеки друг от друга.
А вот мешает ли это существованию единого государства? Нет, нет. Или это нормальные условия демократии?
Это совершенно не мешает существованию единого государства, просто это требует некой рефлексии, осмысления и определенных политических реформ, которые были бы адекватны этой ситуации, в том числе связанных с децентрализацией управления.
Ну да, но все равно такое ощущение, что, ну, во-первых, есть твердое ощущение после сегодняшнего послания, если что и реализуется, так это военный бюджет, когда бы то ни было.
Да, да, конечно. Именно поэтому надо было, в общем, скрыть в этом послании, но скрыть не совсем удалось.
Да, этого не удалось скрыть, но это как-то не очень скрывали, потому что там была конструкция ронда такого, ведь началось все с СВО, и СВО окончилось. Да, кстати говоря, забыл спросить, это удивительно или это промах, что несколько раз Путин употребил слово «фронт», там, для фронта и так далее. Как-то это ведь не СВОшная лексика такая.
Нет, ну, Путин с этим давно уже определился. Войну это устроили США и союзники против РФ.
Ага.
Чтобы предотвратить глобальный ядерный конфликт, РФ устроила спецоперацию. Но война есть в том смысле, что на нас напали. А значит, есть и линии фронта. Мы ни на кого не нападали, это на нас напали. Есть
вот они устроили войну, они устроили, сформировали фронт некий, который держит Россия с помощью спецоперации. Я и правильно понимаю политику партии?
Да, ну, вообще, удерживает от глобального конфликта, потому что они свергли легитимную власть в Украине в 2014 году, хотели срочно принять Украину в НАТО и напасть на РФ. РФ этому противостояла путем аннексии Крыма и заварухи на Донбассе. Потом они 9 лет уничтожали Донбасс, РФ пришла на помощь и так далее, и так далее. А еще в прошлом месяце они, и в этом месяце, они пытались ликвидировать Такера Карлсона, значит, даже, вы знаете об этом?
Вчера был. Я просмотрел, я вот не успел вчитаться и вдуматься вот в это.
Напомните. Там вот этот молодой человек говорит о том, что за $4000 он должен был подложить взрывчатку под автомобиль Такера Карлсона на подземной стоянке отеля Four Seasons, бывшей гостиницы «Москва», прямо на Манежной площади. Ну вот. Но тут ФСБ его сцапало. И тут я подумал, собственно, почему ФСБ не воспользовался совершенно очевидным ходом? После интервью уже, конечно, никак не до, вернее, после публикации интервью, задержать немножко Такера Карлсона для каких-нибудь развлечений и арестовать его. И обменять на Вадима Красикова. Мне кажется, тут это все сработало бы.
Ну да, да, может быть, конечно. Но я все думаю...
В последнее время все чаще кремлевские люди говорят, что если кого-то сажают, например, там, Игоря Геркина-Скова, Сергея Удальцова, тем самым спасают жизни от украино-американских террористов. Вот так и здесь можно сказать, что мы посадили Такера Карлсона, потому что иначе бы украино-американские террористы его убили, а так мы его спасли, да потом еще и обменяли.
Но 4000-то всего.
А это специально так говорят, потому что, понимаете, если сказать, например, хотя бы 10 тысяч, то очень многие молодые люди подумают, а неплохой вариант. А вот надо было специально показать, что очень мало стоит. Состояние официальное Такера Карлсона на $300 миллионов. Правда, по большей части, это наследство его родителей. Хотя и как журналист он зарабатывал очень неплохо и продолжает зарабатывать. А тут всего за 300-миллионного героя, которого сотнями миллионов просмотров всех его интервью. За 4...
Мне кажется, здесь есть... какая-то такая оборотная сторона всего этого, всей этой дешевизны, что ведь, наверное, вот я так предполагаю, как мировой кинематограф нам говорит, что берет за сложность условий еще наемные террористы, за сложность условий, выполнение неочевидное, почти невыполнимое. Оказывается, и всего-то четыре куска. И это значит, что легко сделать Four Seasons в гостинице «Москва»
нелегко, покойный. Потому что ФСБ не дремлет, и сразу схватил этого человека.
А так чего же тогда? Может быть, они как-то себя ставят, что за 4 тысячи?
Просто показать, что так называемый Запад, и связанный с ним Украина, настолько жадный, что с ним...
Он еще и жмот, конечно. Ну да, да, конечно. Он...
Жадный
да.
Старик, как говорился в том же «Мастере Маргарите». Ведь он старик, не так?
Да, ведь он старик, да, да, да. Ой, хорошо, спасибо большое. Ну, первая рефлексия у нас вот такая состоялась после послания президента. Ну вот, до встречи уже теперь.
И в знании мы в послании, как известно, так что до скорой встречи в нашем сет-даун-шоу. Сергей да. Александрович Пунктман и Белковский были и остаются.
Это будет уже март, я так думаю. Вот.
Весна.
Хорошо. Наконец-то, да. Все равно, всего доброго.